Радио «Свобода» поверх барьеров. За продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Godfather is a term that was used by his friends, one of affection, one of respect.
You've become blind! Look what's happened to us, Michael!
It's not easy to be a son, Fredo. Not easy.
«Крестный отец», семейная сага Фрэнсиса Форда Копполы, часть вторая, завершающая наш киноцикл. Через 120 секунд ровно.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Регулярная часовая программа «Радио Свобода». Повседневность и наша с вами история в документах и голосах участников событий. Российские дела, как их понимают на Западе. Обзоры российской печати. Ваши письма. Все это в программе «Россия вчера, сегодня, завтра», которую ведут Владимир Тольц и Анатолий Стреляный. Программа выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 23:10. Повторяется во вторник, четверг и понедельник в 2:10 ночи, в 10:10 и в 17:10. Время московское.
«Поверх барьеров», кинодвадцатка, «Радио Свобода». «Крестный отец», часть вторая. Соединенные Штаты Америки. Производство Capella Company для студии Paramount. Год 74. Длительность 200 минут. Этот «Крестный отец» осыпан премиями Американской киноакадемии, которые присуждаются, напомним, за картины гуманистического характера, адресованные массовому зрителю. За лучший фильм, за режиссуру, за лучшую вторую роль Роберту Де Ниро, за лучший сценарий, за лучшие декорации, за лучшее музыкальное сопровождение – всего 6 золотых «Оскаров». Режиссер Коппола, сценарии Коппола и Марио Пьюзо на основе романа Пьюзо. Оператор Гордон Уиллис. В главных ролях Ал Пачино, Дон Майкл Корлеоне, Дайана Китон, жена Майкла Кей Адамс, Джон Казале, брат Майкла Фредди, Роберт Де Ниро, отец Майкла Вито Корлеоне в молодости, Талия Шайер, сестра Майкла Конни, Роберт Дувал, советник Майкла, Ли Страсберг, мафиози Хайман Росс и другие. Музыка Нина Рота и Кармины Коппола. После успеха «Крестного отца» через два года Коппола взялся за одну из самых грандиозных суперпродукций в истории кино – «Крестный отец 2». В этой второй части он дал себе художественную волю, на которую осмеливались немногие режиссеры. Новаторской стала сама форма этого как бы продолжения. Коппола показывал то, что предшествовало истории «Крестного отца», и то, что следовало за ней, вплетая в ткань фильма воспоминания, отзвуки, внутренние рифмы и параллели, скрепившие структуру этой саги о семействе Корлеоне, отныне с ее началом и концом, а вернее, началом конца. С тех пор, как на осле, в корзине под вязанками хвороста, сироту Вита вывезли из родного городка и переправили в Америку, утекло немало воды в Гудзоне. Год 1917. В незабываемом исполнении Роберта Де Ниро, по-юношески худощавый, но с жестами, взглядом и сипловатым голосом Брандо, молодой отец Вито Корлеоне в эмигрантских трущобах Нью-Йорка борется за выживание своей семьи. Любовное воссоздание Нью-Йорка той эпохи восхитило критику. Читающий курс по «Крестному отцу» завкафедра кино Нью-Йоркского университета Уильям Саймон в беседе с Раей Вайль.
Профессор Саймон, известно, что «Крестный отец», выйдя на экраны, побил все кассовые рекорды, превзойдя даже такие ленты, как «Унесенные ветром» и «Звуки музыки». Уже много лет этот фильм изучают в университетах будущие актеры, режиссеры, киноведы. Чем вы объясняете такое внимание именно к этой картине Копполы?
Ее кинематографическими особенностями. Весь принцип «Крестного отца» построен на том, чтобы воссоздать определенный период, и Коппола делает это блестяще. Фильм снят таким образом, что постоянно как бы повторяет и копирует то время, о котором повествует.
Профессор, вы уже много лет читаете лекции о «Крестном отце» в университете. Что больше всего интересует студентов?
В основном мы говорим о структуре этой картины. Канонический голливудский жанр гангстерского фильма поднят здесь на неведомую высоту. Сочетая идиллические мотивы, клан Корлеоне – это та же трогательная американская семья, и одновременно разрушая все стереотипы романтического гангстера в духе Хэмфри Богарта или Джеймса Кэгни. В «Крестном отце», во всяком случае, в первых двух фильмах сфокусированы все основные элементы нового Голливуда. Глубинная преемственность на эстетическом, мифологическом и жанровом уровне. Воссоздание системы звезд. Мерлон Брэндо, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Роберт Дювал, Дайана Китон, Ли Страсберг. И в то же время принципиальное, почти революционное обновление всех этих компонентов. Оба фильма оперируют как бы на двух различных уровнях. Один уровень – это рассказ об индивидуальной конкретной семье. Другой – та же семья, но уже как мафиозный клан. На занятиях мы часто обсуждаем, как эти два уровня пересекаются, как они связаны друг с другом.
Эпиграф романа Марио Пьюзо – известная фраза Бальзака: «За всяким большим состоянием кроется преступление». Человек врожденного благородства, крестьянский сын и аристократ духа, что сказывается даже в том, как он беззвучно пьет кофе, изящно поднося ко рту чашечку, на это преступление Вито Корлеоне вынужден пойти. Глава отдела художественных фильмов американского киноархива «Истман Хаус» Паоло Керки Узай в ответ на вопрос нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова о популярности «Крестного отца».
One possible reason
Одна из возможных причин в том, что, не ломая выработанного в десятках и даже сотнях голливудских фильмов стереотипа, по которому гангстер – обаятельный злодей, режиссер превратил мафию из просто преступного мира в метафору человеческой сущности. У героев фильма словно бы нет иного выбора, кроме как стать членами мафиозного клана. Публика с большей симпатией отнеслась к герою Марлона Брандо Дону Корлеоне и к его окружению, чем к представителям закона, потому что в жизни каждый человек играет предназначенную ему роль, нравится ему это или нет. И жизненность образа созданного Брандо в ощущении им обреченности, в осознании им своей судьбы, своего предназначения.
Член одного из ответвлений мафии под названием «Черная рука», постукивающий одновременно и в полицию, Дон Фанучи, щеголь и гроза квартала, вымогает деньги у частных предпринимателей. Он велит взять в бакалейную лавку своего племянника, и Вито Корлеоне остается без работы с юной женой и тремя сыновьями. Когда Вито начинает участвовать в налетах на грузовики с партиями шелковых платьев, Фанучи требует, чтобы ему, нежное выражение сицилийской мафии, смачивали клювик, иначе обо всем узнает полиция, и твоя семья будет разрушена. Отдав Фанучи часть денег и пообещав вернуть остаток, Вито взбегает по лестнице, вылезает на крышу и по кровлям добирается до дома мафиози. Внизу по улице идет религиозная процессия, несут святого, обвешанного долларовыми бумажками. Из-за дымовой трубы Вито извлекает замотанное в полотенце оружие и проникает на лестницу. Перед дверью квартиры Фанучи под изящным абажуром «Белли Пок» светит лампочка. Он ее вывинчивает, но не до конца, чтобы тусклый ее свет погас. Известный своей нелюбовью к насилию на экране и редким мастерством в его показе, Фрэнсис Коппола считает, что насилие в ужасающих своих образах восходит к Шекспиру.
Remember, like in Godfather 2, when the light bulb is out and the towel catches fire, or some little thing that causes you to remember, even though it may be very, very short.
У меня всегда, рассказывает Коппола, есть некая странная деталь перед тем, как происходит насилие. Нечто такое, что запомнится, даже если это было очень коротко. В «Крестном отце 2» перед убийством мигает лампочка. Поднявшись к себе, Дон Фанучи щелкает по лампочке, и она вспыхивает, освещая Вито Корлеоне и его правую руку, обмотанную полотенцем, которая после второго выстрела вспыхивает. О незабываемой сцене первого преступления Вито и идеи с полотенцем вспоминает Роберт Де Ниро.
About how they had heard this is how people in that situation would wrap a towel around a pistol and do this kind of.
С изъятыми деньгами Вито возвращается к семье и берет на руки младшего сына. Майкл, твой отец тебя очень любит. Отныне Вито уважаемый в квартале человек. Несмотря на слухи о том, что он связан с сицилийской мафией, он выступает покровителем униженных и оскорбленных и преуспевает как совладелец торгового дома Джанка Пура по ввозу чистого оливкового масла из Сицилии, куда Вито ненадолго возвращается, чтобы отомстить за убийство отца, матери и сына. Ему невероятно идут усы, одновременно щегольские и респектабельные, а решалось это Копполой, быть усам Де Ниро или нет, подброшенной монеткой, орел или решка. Итак, начало империи Корлеоне заложено. К исходу эры сухого закона и наступлению Великой депрессии в Нью-Йорке вместо Вито Корлеоне появляется крестный отец, Дон Корлеоне. Кинодвадцатка, Радио Свобода, «Крестный отец 2». Коппола много раз признавался, что самое большое удовольствие от фильма он получает не на съемках, а в процессе написания сценария. И фильм был обречен на успех уже на стадии сценария, одного из самых оригинальных и самых сложных в истории. В чем заслуга Копполы? Он сам написал историю наследника Дона Вита, Майкла Корлеоне. Все, что в первой части «Крестного отца» открывало фланг для критических ударов – симпатия к мафии, патернализм, отсутствие прогрессивного посыла – сметено в этом аналитическом фильме общим пессимизмом тона. Патриархальный мир Вита противопоставлен рационально бессердечному миру сына Майкла. Вторая часть «Крестного отца» – второй шедевр Копполы, стал не только огромным кассовым хитом и эстетическим успехом автора, но и, получив всеобщее восхищенное признание американской критики, окончательно утвердил репутацию режиссера, которому исполнилось 35. О секретах успеха Копполы киновед из Москвы Нина Циркун.
Успех ожидал Копполу там, где его личные художественные вкусы совпадали с ожиданиями зрителей, как в «Крестном отце». Коппола загадочная фигура. Он прекрасно знает путь к успеху, и «Крестный отец» блестящий тому пример. Жанр, который принято называть низким, гангстерское кино, он при этом нагружает множеством смыслов. В результате фильм воздействует, так сказать, и на подкорку, и в то же время провоцирует интеллектуальную щекотку у высоколобых. Скажем, «Крестный отец 2» воссоздает мифологический сюжет утерянного Золотого века, когда якобы царили благородные принципы благородной войны. А по прошествии лет кровавые дни междоусобиц пяти мафиозных кланов видятся этим самым ушедшим Золотым веком. И старая гвардия достойно уходит со сцены. Эти люди сознают себя как бы наследниками великой культуры, культуры античности. Они готовы проститься с жизнью, как древнеримские сенаторы, проигравшие политический ход. Скажем, приятель Вита Френки, который принял участие в заговоре против Корлеоне, вскрывает себе вены в тюремной ванне, как поэт Лукан, любимец Нерона, уличенный в заговоре против императора. Эта тонкая аллюзия придет на ум немногим, но мифологема Золотого века внятна всем. И таким образом все органично и все ненарочито. Вот это и есть, на мой взгляд, трейдмарк Копполы. Умение соединить массовое и элитарное так, что никому не обидно.
Кинодвадцатка, Радио Свобода, «Крестный отец», часть вторая. Год 1959. В обнесенном стенами имении Майкла Корлеоне на берегу озера Тахо на границе Невады и Калифорнии праздник. Первое причастие сына Майкла Энтони. Это уже не итальянское веселье, как было на свадьбе сестры Кони в имении Вита на Лонг-Айленде, и даже не партия в американском стиле. Это официальный спектакль лицемерия. Официанты разносят одно шампанское. Старик Фрэнки Пентанджели, работавший еще на отца Майкла, сетует на отсутствие красного вина и никак не может добиться от оркестра тарантеллы. Майкл просит у жены прощения за все это действие. It made me think of what you once told me.
In 5 years, the Corleone family will be completely legitimate. That was 7 years ago.
I know. I'm trying.
Ты говорил, что через 5 лет семья Корлеоне будет легальной, замечает Кей. Это было 7 лет назад. Я помню. Я работаю над этим.
Most distinguished guest would like to say a few words. Would you please welcome Senator Pat Geary of the state of Nevada? And there is Mrs. Geary.
Thank you very much, ladies and gentlemen. And this is a very, very happy day. We can join with old friends, we can make new friends, and we help celebrate.
На партии выступает сенатор из Невады Пэт Гири, которому Майкл вручает чек для местного университета. Майкл хочет получить лицензию, чтобы открыть еще один игорный дом в Лас-Вегасе. В сумрачном кабинете Майкла сенатор сбрасывает маску официального дружелюбия. Вам это будет стоить 250 тысяч.
Price is $250,000. Plus a monthly payment of 5% of the gross of all four hotels, Mr. Corleone.
Вам это будет стоить 250 тысяч. Почему не 20? Почему я должен платить больше, чем другие? Сенатор не скрывает презрения крестному отцу.
I don't like your kind of people. I don't like to see you come out to this clean country in your oily hair.
Потому что я презираю ваш маскарад, потому что мне не нравится этот ваш тип людей с маслянистыми волосами, не нравится, что вы пытаетесь выдавать за порядочных, не нравится ваш нечестный вид, с которым вы пробиваете себя и вашу чертову семью. По отношению к семье Майкла сенатор допускает намного более сильный эпитет и получает ответ. Мы на равных в этой игре лицемерия, но не считайте, что это относится к моей семье. Вы, Корлеоне, играете в свою собственную игру, так что вам придется заплатить мне. Это в ваших интересах. И никогда мне больше не звоните лично. Майкл отвечает сенатору: «Ни цента». С презрительной усмешкой сенатор покидает кабинет Корлеоне, а советник Хейган вопросительно смотрит на Майкла. Какую же ловушку он задумал для сенатора? На двадцатке радио «Свобода», «Крестный отец 2». Спальня семейства Корлеоне. Жена просыпается, когда входит Майкл, и спрашивает, почему открыты шторы. Только мгновенная реакция спасает Майкла, который закрывает Кей своим телом во время этого покушения. Майкл знает, что за покушением стоит высланный на Кубу супермафиози Хайман Росс, но не знает, кто его предал в собственной семье. Тем временем Майкл решает проблему с сенатором лицензией. На рассвете в Лас-Вегасе садится самолет. Прилетевший советник Майкла входит в комнату борделя, где подле окровавленного трупа девушки, руки которой привязаны к изголовью, всхлипывает заигравшийся сенатор Гири. «Я ничего не помню. Помню, она смеялась». Хейган успокаивает полуголого сенатора, который отныне на крючке. «Вам повезло. Место это под нашим контролем. У девушки ни родителей, ни семьи. Она просто исчезнет, а вы можете позвонить на работу и сказать, что задержались в гостях у Майкла Корлеоне.
I don't know. I don't understand why. I can't remember. You
don't have to remember. Just do as I say. They're putting a call into your office. Explain that you'll be there tomorrow afternoon. You decided to spend the night at Michael Corleone's house in Tahoe as his guest. It'll be as though she never existed. All that's left is our friendship.
Mm-hmm. Решив эту проблему, Майкл отправляется на Кубу, где проживает человек, стоящий за покушением – Хайман Росс. Росс в прекрасных отношениях с тогдашним президентом Кубы Батистой, который на совещании с представителями большого американского бизнеса и мафии гарантирует – партизан мы в казино не потерпим. Росс убеждает Майкла инвестировать в игорное заведение на Кубе. Но Майкл был очевидцем сцены ареста, во время которой мятежник взорвался гранатой вместе с полицейским. Такие люди могут выиграть. По его вызову прилетает Фредди с чемоданом, где 2 миллиона, ожидаемые Россом. «Никогда его не встречал», — говорит Фредди, скрывающий свое знакомство с Гаваной и знание испанского. «Где деньги?» — спрашивает Росс. В ответ Майкл рассказывает ему о покушении. Кто дал приказ? Не дрогнув, Росс вспоминает о своем друге, строителе Лас-Вегаса, застреленном по указанию Майкла. «Моу Грин был великий человек и мой друг. Кто-то убил его выстрелом в глаз, и я не спрашиваю, кто отдал тот приказ, потому что это бизнес, который мы выбрали». Развлекая делегацию сенаторов в эротическом кабаре, в пьяном виде Фредди проговаривается, что сюда его уже приводили люди Росса. И Майкл понимает все сразу. Во время приема в президентском дворце он дает брату символический поцелуй смерти. «Я знаю, что предатель ты. Ты разбил мое сердце».
«I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart.
Вопрос об игорном бизнесе на Кубе решает Фидель, входящий в Гавану. Снаружи толпы приветствуют кубинскую революцию. К собравшимся в президентском дворце выходит диктатор Батиста.
«Ренуncio para evitar más derramamiento de sangre y salgo de la...
Во избежание дальнейшего кровопролития я отказываюсь от своих полномочий и немедленно покидаю страну».
«Muy buena suerte. Salud. Salud. Salud.
Фредди отказывается ехать с Майклом, который под крики «Фидель, Фидель» улетает с Кубы с 2 миллионами долларов. В Америке серия катастроф продолжается. Майклу говорят, что у жены был выкидыш. Фредди он объявляет: «Ты мне больше не брат и не друг. Я не желаю тебя видеть в своем доме».
You're nothing to me now. You're not a brother. You're not a friend. I don't want to know you or what you do. I don't want to see you at the hotels. I don't want you near my house. When you see our mother, I want to know a day in advance so I won't be there. You understand?
А в столице Соединенных Штатов сенатская комиссия начинает расследование преступной деятельности клана Корлеоне. Майкл мысленно обращается за помощью к отцу. В замысле Копполы Марлон Брандо остается действующим лицом «Крестного отца 2», картины, которая во многом строится именно на отсутствии Брандо. У микрофона Петр Вайль.
Не так давно журнал Life опросом историков и социологов определил сотню американцев, оказавших наибольшее влияние на жизнь Соединенных Штатов XX века. Неожиданностей много. Например, больше всего в списке ученых, а президентов нет вообще. Но главный сюрприз такой. В Америке, стране Голливуда, в перечень попал лишь один актер – Марлон Брандо. При всех заслугах Брандо ясно, что место в отборной сотне ему принес фильм «Крестный отец». Есть поворот проблемы, возводящий мафию в статус символа. «Крестный отец» вышел на экраны в начале 70-х. После социальной смуты контркультуры, вьетнамского синдрома, сексуальной революции, бездомных хиппи в фильме Фрэнсиса Форда Копполы возникла семья. В этой семье все занимают места согласно патриархальному ранжиру. Во главе отец, начальник, судья, вершитель. Конкретно в «Крестном отце» классический американский self-made man. сделавший себя иммигрант, прошедший путь от оборванца в работяге до всесильного властелина. Я хочу сказать, что «Крестный отец» увлекает потоком семейной эпопеи, как сага о Форсайтах, семья Тибо, война и мир. Два главных «Оскара» за две серии, канонизирование медального профиля Брандо, всенародная любовь, такое дается не кровопролитием и погонями, а прямым и ощутимым обращением к каждому, потому что у каждого есть или была семья. В «Крестном отце» драматический семейный конфликт достойный эпопеи, разрыв между запутанным настоящим, амбициозным будущим и преступным прошлым. Трагедия взвивается все выше, завершаясь оперой, на фоне которой идут последние четверть часа третьей серии. Рвутся в клочки шекспировские страсти, и прототип не скрывается. Майкл Корлеоне — это современный король Лир.
Перед вылетом в Вашингтон Майкл в одном костюме возвращается через занесенный снегом сад к матери. О чем думал отец в глубине своего сердца? Он был сильным, боролся за свою семью, но мог ли он ее потерять? «Семью никогда нельзя потерять», — говорит мать.
Segura di essere forte, sicura i due per la famiglia.
Ma tua famiglia, non tu puoi sramare, non tu.
Времена меняются, горько отвечает Майкл.
Tempi cambi.
Are you the son of Vito Corleone?
Yes, I am.
And where was he born?
Corleone, Sicily.
За спиной сенатской комиссии карта с генеалогией семейства Корлеоне. Что такое «крестный отец»? Термин этот используется, чтобы выразить уважение, респект, отвечает Майкл. Поднимается член комиссии, сенатор из Невады, которого с Майклом связывает малоприглядная тайна. Итальянские американцы из самых гордых, славных, трудолюбивых народов этой страны. И я не позволю, чтобы на великий итальянский народ пала
тень.
Майкл отрицает свою причастность к убийствам, но у комиссии есть свидетель, Фрэнки, находящийся под защитой ФБР. Однако Фрэнки отказывается от показаний, видя в зале рядом с Майклом своего родного брата, привезенного из Сицилии.
Мистер Пентанджело, were you a member of the Corleone family? Did you serve under Vito Corleone, also known as the Godfather?
I never knew no Godfather.
Никакого крестного отца не знаю. ФБР мне просто предложило сделку.
I don't know nothing about that. Look, the FBI guy, they promised me a deal. So I made up a lot of stuff.
Сенатская комиссия откладывает свое расследование. Потрясенная размахом семейного скандала, в канун отъезда из Вашингтона, жена объявляет Майклу о решении его покинуть и забрать детей.
Майкл, excuse me.
Oh.
The children are outside. We're going.
What do you mean you're going? We're all going to leave tomorrow.
Michael, I'm not going back to Nevada.
Времена действительно изменились. Власть в Америке переместилась в иные сферы, а женщины переходят в наступление против диктатуры сильного пола. Когда Майкл намекает, что употребит всю свою власть, чтобы удержать ее детей, и обещает измениться, просит простить его за выкидыш, Кей бросает ему в лицо. Это был не выкидыш, аборт. «Я не хотела принести в мир сына, который пошел бы по твоим стопам, и я убила его. И теперь ты меня никогда не простишь, ведь вашим сицилийским законам 2000 лет». Признание жены — первый открытый мятеж против семейного порядка, который воплощает Майкл.
Майкл,
nothing's happened to
us. Don't tell me nothing.
Anthony's fine.
Anthony is not fine.
I don't want to hear about it.
You will?
I don't want to hear about it.
Anthony's
fine. I don't want to hear about it. I don't want to hear about it.
Во время похорон мамы Корлеоне сестра Кони умоляет Майкла простить Фредди за былые прегрешения. Он такой мягкий и беспомощный без тебя.
Can't you forgive Fredo? He's so sweet.
and helpless without you.
Майкл публично обнимает брата-предателя, но в то же время смотрит на телохранителя Элла, домашнего эксперта по мокрым делам, который в знак понимания опускает глаза. Власть, как известно, развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. В своей мрачной крепости на озере Тахо Майкл руководит устранением врагов, не щадя никого. И, наконец, приходит очередь единоутробного брата, любимого дяди сына Майкла Энтони. В компании с телохранителем Эллом они втроем садятся в лодку, но в последний момент Энтони отзывает. Двадцатки «Радио Свобода», «Крестный отец». Начиная со второй части, сага о семи Корлеоне становится поистине семейной картиной и для Копполы. Режиссер говорит:
I always really treasured the times with the family and loved all of them very much. I always thought that those...
Я всегда ценил время в семье. Я очень всех их люблю. Я всегда думал, что собраться вместе с моими дядями и племянниками – это для меня событие. Я научился обращаться к ним, когда у меня проблемы. Фильм, который мы снимали, «Крестный отец», разрастаясь, стал самым большим семейным фильмом в истории.
The Godfather became just kind of the biggest home movie in history.
Всю сагу в третьей части музыкально завершает сын Майкла Энтони, которому, в отличие от своего отца, удается порвать с семьей и последовать своему призванию. Род Корлеоне возвращается к нормальной человеческой жизни. Не случайно именно Энтони поет старинную сицилийскую песню, которая стала источником музыкальной темы семейства Корлеоне. Горит моя земля, и с ней мое сердце, огонь, сжигающий самого себя.
Brucia la luna in cielo, e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà baci. Ma chi malannuttata, lo tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai soli, si non torna, brucia la terra mia e a brucia lume cori. Chi si dà acqua idda e io si ti dà muri. A quella canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia allo barconi. Brucia la luna in cielo.
Крестный отец, часть вторая. Микрофона Юрий Гендлер.
Фрэнсис Форд Коппола в своих интервью называет свой фильм «тотальным спектаклем» и часто упоминает имя Шекспира. Что ж, не самый плохой источник дополнительных творческих импульсов. Но не только это. Есть классический вопрос. Кто самый коммерчески успешный писатель в мире? Не нужно теряться в догадках. Шекспир. Помимо изданий и переизданий, помимо постановок пьес на всех мыслимых языках, около миллиона специалистов во всех странах мира из года в год зарабатывают себе на жизнь изучением Шекспира. Не всякая крупная корпорация может похвастаться созданием стольких рабочих мест. В британской энциклопедии читаем, что, будучи совладельцем Королевской театральной компании, Шекспир был детально вовлечен в финансовые дела этого кооперативного предприятия и всегда думал о коммерческом успехе. И нет ничего удивительного в том, что этот успех ему сопутствовал. Королевская компания имела лучшее театральное помещение, знаменитый «Глобус», лучшего актера тех времен Ричарда Бёрбиджа, лучшего менеджера и, естественно, лучшего драматурга. Все это возвращает нас в Голливуд и к фильму Фрэнсиса Форда Капполы. Споры и дискуссии о том, насколько Голливуд и коммерческий успех совместимы с искусством и творческим самовыражением, вероятно, никогда не прекратятся. Но только после «Крестного отца» споры эти стали менее актуальными.
In life, if you put yourself in harmony with the natural way of things, you get a much better result than if you try to go against that.
В жизни, если вы гармонически следуете естественному ходу вещей, вы добиваетесь намного большего, чем если пытаетесь идти вопреки, говорит Коппола. Движение Майкла против собственного сердца – тому доказательство от противного. Его брат Фредди удаляется на рыбалку вместе с мастером заплечных дел. Майкл провожает их взглядом. В лодке два силуэта. Сидя с удочкой, Фредди взывает к Деве Марии.
Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners.
У себя в имении братоубийца опускает голову. Далеко в озере из лодки поднимается одинокая фигура исполнителя. Финал картины – угрюмое одиночество Майкла Корлеоне в крепости, где решетки на окнах в виде паутины. На вершине власти он сражен агонией. Неподвижность наследника мафиозной империи – это образ смерти, смерти в душе. Столетию рождения кино. Наши 20 лучших за первый век. Радиодиологией по картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» мы завершаем кинодвадцатку. Идея этого цикла возникла вскоре после нашего переезда в Прагу у отцов-основателей Петр Вайль и Юрий Гендлер. Вы услышали передачи о фильмах, выбранных русской службой. «Броненосец Потемкин», «Новые времена», «Огни большого города», «Рим. Открытый город», «Дорога», «Росимон», «Психоз», «Некоторые любят погорячей», «Рокко и его братья», «Пепел и алмаз», «Буч Кэссиди» и «Санданс Кит», «Фанни Александр», «Амаркорд», «Восемь с половиной», «Последняя танго в Париже», «Энни Холл», «Полет над гнездом кукушки», «Свои парни». Благодарим продюсера ряда выпусков Наталью Белову и наших коллег-ведущих Мария Корти, Александра Генниса, Дмитрия Волчика, а также всех авторов нашей кинодвадцатки в Америке и Японии, Европе и России. Всех слушателей «Радио Свобода», кино- и видеозрителей с новогодними праздниками и вступлением во второе столетие популярнейшего из искусств. Продюсер «Кинодвадцатки» Руслан Гелисханов, редактор Сергей Еремян.